Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Есть одна интересная особенность. Вне зависимости от взглядов людей, вне зависимости от того, являются ли они приверженцами консервативных взглядов или, наоборот, либеральных взглядов, подавляющее большинство из нас считает, что мир становится все хуже и хуже с каждым годом. Те из нас, кто является приверженцами консервативных ценностей, считают, что мир становится с каждым годом хуже. Я забыл переключатель свой. Из-за того, что пасторы забывают переключатели, мир становится хуже. Мир становится хуже с каждым годом из-за падения нравов, из-за того, что легализуют наркотики, из-за того, что в некоторых странах легализуют гомосексуальные браки. И вот приверженцы консервативных ценностей смотрят на все это, и они говорят о том, что мир катится в тартарары. Мир становится хуже буквально с каждым годом. С другой стороны, приверженцы либеральных ценностей смотрят на тот же самый мир, и они говорят о том, что, друзья, растет религиозный фанатизм. С каждым годом базовые свободы человека попираются во все большем и большем, во все большем количестве стран. Люди, приверженцы прямо противоположных ценностей, согласны друг с другом в том, что мир становится хуже. Запишите сейчас в ваших бюллетенях, что именно в современной культуре настораживает вас больше всего. Что вам сложнее всего принять? Что является, по вашему мнению, признаком падения нравов в обществе? Только по вашему мнению, это просто ваше мнение. Почему, как вам кажется, нравы в обществе падают? С чем это связано? Потому что, безусловно, когда мы смотрим на мир именно через эту призму, нам очень тяжело не отчаяться. Нам очень тяжело не отчаяться от того, что мы видим. Нам очень тяжело не впасть в упаднические настроения. И именно с этим как раз и были связаны настроения учеников Христа. Совсем недавно Христос проповедует на холме, это знаменитая Нагорная проповедь Христа, конституция Царствия Божьего, и кажется, что Царствие Божие вот-вот захватит весь мир. Но проходит буквально несколько месяцев, и ничего не происходит. Наоборот, ситуация становится только хуже. Иоанн Креститель посажен в тюрьму. В ближайшее время Иоанн Креститель потеряет свою жизнь. Ученики Христа сталкиваются со все большим и большим противлением. Люди, которые вчера жадно слушали Иисуса, сегодня не готовы воспринимать то, о чем Он говорит. И религиозные лидеры, которые вчера еще казались поверженными, сегодня берут реванш. И вот в этой ситуации ученикам Христа очень тяжело не отчаяться. И именно поэтому Христос рассказывает им небольшую притчу о маленьком зернышке, из которого прорастет громадное дерево. Он рассказывает им небольшую притчу о горчичном зерне, из которого прорастает огромное дерево, для того, чтобы показать им простую истину о том, что Богу не все равно. Бог продолжает контролировать то, что происходит в этом мире, и Бог меняет этот мир, преображая его жизнь за жизнью. Бог меняет мир, изменяя его жизнь за жизнью. Давайте сейчас в почтение Господа снова его встанем для того, чтобы прочитать как раз эту короткую притчу в Евангелии от Матфея, в 13 главе, стихи 31-32. «Рассказал он им еще одну притчу. Царство небесное можно сравнить с горчичным зерном, которое человек взял и посеял в поле. Хотя горчичное зерно и самое маленькое из всех семян, но когда оно вырастает, оно становится больше огородных растений и превращается в настоящее дерево. Так что даже птицы небесные прилетают и вьют гнезда в его ветвях». Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя. Покажи нам, пожалуйста, то, насколько Ты контролируешь этот мир. Покажи нам, пожалуйста, эту надежду. Покажи нам уверенность, Господь, что Ты меняешь мир, преображая его жизнь за жизнью. Наполни нас этой уверенностью и помоги и нам меняться каждый день, возрастая в любви и познании Тебя. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Историческая справка для любителей ботаники. То есть небольшое отступление для ботанов. Да? А на самом деле в этой притче не совсем верно переведена фраза «горчичное зерно». На самом деле речь идет не о горчичном, а о горушечном зерне. Ну, потому что наверняка, если вы читали эту притчу раньше, то вы думали, подождите, я всю жизнь думал, что горчица – это растение, что горчица – это не дерево. Ну, и вы были правы. Горчица – это не дерево. речь идет о горошечном зерне. И вот из этого горошечного зерна произрастает как раз сальвадора персидская. Это кустарник, который разрастается и становится в высоту, порой достигает до 5 метров. Это фактически дерево. Вот о чем говорит Христос. Теперь, когда любители ботаники удовлетворены, когда их больше не мучает вопрос о том, как это горчичное зерно, как это из горчичного зерна прорастает дерево, давайте перейдем к сути этой притчи. В прошлый раз мы говорили с вами, как раз когда говорили о пшенице и плевелах, о том, что только Христос спасает. Потому что один Христос наполняет нашу жизнь смыслом, и один Христос преображает нашу жизнь. Спасает нас только Христос и никто другой. На протяжении всего этого времени мы смотрим с вами притчи, которые называются притчами роста в 13 главе Евангелия от Матфея. Первые две притчи из этих притч, притч роста, посвящены большим вещам, глобальным вещам. И вот здесь мы видим с вами определенное циклическое движение в Евангелии от Матфея. Матфей начинает с глобальных вещей. Он начинает с огромного поля и разных почв в нем. Он начинает с большого целого поля и разных почв в этом поле. Потом он переходит опять-таки к огромному целому полю и разных растениях на этом поле. Пшеница, плевела, которые находятся вместе на одном поле. Но дальше следующие притчи говорят о маленьких вещах, о небольших вещах. Одно маленькое зернышко, маленькое горошечное зернышко, одна маленькая закваска, одно маленькое сокровище или одна маленькая жемчужина. От большого он переходит к малым вещам. Но дальше из этих малых вещей, из этого малого, прорастает что-то большое. Из этого маленького зернышка прорастает большое дерево. Из этой маленькой закваски, из-за этой маленькой закваски меняется все тесто. Все тесто преображается этой маленькой закваской. Это маленькое сокровище дает действительно огромное состояние, и эта маленькая жемчужина является большим богатством. Из маленького прорастает что-то большое. Видите, вот этот цикл, по которому строит Матфей свои притчи, начиная с большого, переходя к маленькому и возвращаясь обратно к большому. Зачем он это делает? Для того, чтобы показать, что Бог все держит в своих руках, что Бог все контролирует в своих руках. До такой степени, что Господь сеет семена даже в почву, которая кажется безнадежной, потому что Он знает, что делает, и Он ничего не тратит зря. Потому что Господь, именно Господь контролирует и пшеницу, и плевелы. И Он будет тем, кто будет пропалывать пшеницу от плевел, а не кто-то другой. Он все держит в своих руках. Именно Он дает рост из маленького зерна. Именно Он дает рост из маленького зерна. Он ничего не упускает ни на мгновение из виду. Все это дано нам для того, чтобы мы наполнились уверенностью сегодня, что большие вещи и маленькие вещи, громадные вещи, которые невозможно пропустить, и очень маленькие зернышки, которые невозможно заметить, все это в руках Бога. И Он видит все, и Он контролирует все, включая все мироздание. И Он преображает это мироздание, Он преображает мир, Он изменяет мир жизнь за жизнью. Бог меняет мир, преображая его жизнь за жизнью. Сегодня мы поговорим как раз о том, как Он это делает. Бог меняет мир тогда, когда жизнь за жизнью преображает. Это происходит, можете записать себе в ваших бюллетенях, это происходит глобально. Тогда, когда Господь меняет историю мира, происходит глобально, меняя историю мира. Это происходит второе, локально, когда Господь меняет судьбу города. Это происходит глобально, когда Господь меняет судьбу мира. Это происходит локально, когда Господь меняет судьбу города. Наконец, это происходит персонально, когда Господь меняет мою жизнь, когда Господь изменяет меня. Глобально, локально, персонально. Три вещи, которые делает Господь для того, чтобы изменить наш мир. Рассказал он им еще одну притчу. Царство небесное можно сравнить с горчичным зерном, которое человек взял и посеял в поле, хотя горчичное зерно и самое маленькое из всех семян, но когда оно вырастает, то становится больше огородных растений и превращается в настоящее дерево. Иисус использует образ, который встречается в древнееврейской литературе постоянно. Раввины постоянно сравнивали Царство Божие вот с этим маленьким горчичным зерном для того, чтобы показать Его могущество, для того, чтобы показать Его величие. И нам сегодня очень сложно заметить те проблемы, с которыми сталкиваются ученики Христа, потому что мы смотрим на измененный мир. Мы смотрим на мир, который уже преображен. Мы смотрим на мир, в котором по последним оценкам статистическим христиан 2 миллиарда 350 миллионов человек приблизительно. Если представить себе, что в мире 7,5 миллиардов человек, то христиане составляют практически треть. Христиане составляют практически треть. Сегодня мы смотрим на мир, в котором невозможно не увидеть как раз вот влияние христианской веры на окружающий нас мир. Но ученики Христа смотрят на него совсем по-другому. Ученики Христа смотрят на то, что есть учитель, есть знамение, но больше нет ничего. И они начинают задаваться вопросом, а когда-нибудь будет ли что-либо? И Христос говорит, Бог берет самые маленькие начала. Бог берет самое маленькое зернышко, и из этого зернышка произрастет преображение всего мира. Он поменяет весь мир, он поменяет его глобально. В Евангелии от Матфея мы видим как раз это маленькое зернышко, потому что Матфей описывает, что все начинается с младенца. Все начинается с младенца Христа, который лежит в хлеву. Этого младенца Христа родители вынуждены забрать, и они бегут в Египет, потому что они боятся, что это маленькое зернышко погубит, что Иисуса убьют. Все начинается с очень-очень маленьких вещей. И вот эту прогрессию развития Царства Божьего записывает не только Матфей, она очень хорошо видна в Евангелии от Луки, потому что древнегреческий эпос строится по одному и тому же принципу. Появляется герой, герой путешествует в определенное место, и в этом определенном месте герой должен принять смерть. И именно по этому принципу Лука и выстраивает свое Евангелие. Он выстраивает две части своего повествования. Две части повествования, которые начинаются с очень простых строк. Обращаясь к некому Феофилу, он говорит, поскольку уже многие принялись составлять описание произошедших среди нас событий на основании сведений, переданных нам людьми, которые с самого начала были очевидцами и служителями слова, то и я решил, тщательно исследовав все от начала, описать тебе, достопочтеннейший Феофил, все по порядку, чтобы ты мог убедиться в достоверности того, чему ты был научен. То есть христианская вера уже распространяется, она уже видна по всему миру, и обращаясь вот к этому, судя по всему, очень состоятельному человеку, Феофилу, Лука говорит о том, что я исследовал все, и я хочу рассказать тебе все. Я хочу рассказать тебе все в двух частях. Первая часть Евангелия от Луки, вторая часть Деяний апостолов. В первой части Иисус, начиная с 8 главы, путешествует в Иерусалим, потому что там Он должен умереть. Во второй части, в Деяниях апостолов, начиная с 8 главы, появляется персонаж, апостол Павел, который на протяжении всей книги будет путешествовать в Рим. Ну, проблема в том, что Лука, скорее всего, закончил писать Деяния апостолов до того, как Павел умер, поэтому герой путешествует, но не умирает в конце. Но вот она прогрессия развития Царствия Небесного. И более того, это не просто путешествие Христа, это не просто путешествие Павла. Лука показывает, как раз можете записать себе то, каким образом глобально меняется мир. От Вифлеема, от маленького городка до Иерусалима, до столицы. Из маленького городка Вифлеема до столицы. Из Иерусалима, маленького городка, провинциального маленького городка на краю Римской империи до столицы, до Рима, до столицы мира. От Рима, на котором заканчиваются Деяния апостолов, до края земли. Евангелие от Матфея заканчивается именно тем, что Матфей говорит о том, что мы должны идти до края земли, от античности до современности. Я целиком и полностью согласен с Гилбертом Кит Честертоном, который говорит о том, что на самом деле, когда мы смотрим на окружающий нас мир, те ценности, которые мы считаем общечеловеческими ценностями, не являются общечеловеческими. Они являются христианскими. Они глубоко христианские. И та цивилизация, которую мы видим сегодня, это не античная цивилизация, это не цивилизация Древнего Рима, это не цивилизация Древней Греции, это цивилизация Христа. Христос изменил этот мир, Христос изменил тот мир, в котором мы живем с вами сейчас. Простой пример. Письмо некого Илариона своей жене Алис из командировки. Он находится в Александрии, и он пишет своей жене, которая ожидает ребенка. «Я все еще в Александрии. Если ты родишь мальчика до моего возвращения, оставь его. Если будет девочка, избавься от нее. Ты пишешь, не забывай меня. Как я могу забыть тебя? Умоляю, не волнуйся». Какое простое, обыденное письмо мужа из командировки своей жене о том, что он ее любит, о том, чтобы она не волновалась, о том, что если родится девочка, убей ее. Избавься от нее, как от мусора. Потому что это было нормально в древнем мире. В древнем мире нормально было вот так вот избавляться от детей, которых не хотела семья. Их оставляли просто на заборе, и они умирали. Мир изменился, потому что христиане начали забирать этих детей домой. Для того, чтобы никто не погибал. Для того, чтобы даже у девочек был шанс на другую жизнь. Мир античности – это мир, в котором люди в буквальном смысле слова убивают друг друга на потеху публики. Это мир, в котором есть рабы. Это мир, в котором к женщинам относятся так, как относятся к кухонной утвари. Это кровавый мир. Это жестокий мир. Это мир, где от детей избавляются так, как избавляются от мусора. И вот этот мир преображен Христом. Этот мир меняется целиком и полностью от античности до современности. Что же меняет его? Одна маленькая секта. Маленькая секта. На краю империи. Которая верила в то, что их учитель являлся Богом. Которая верила в то, что их учитель умер. Которая почему-то верила, что их учитель воскрес из мертвых. И из-за того, что они верили в то, что их учитель умер за них и воскрес из мертвых, они готовы были умирать, и они умирали. Они готовы были погибать, и они погибали. И на протяжении 300 лет их вырезали. А их становилось все больше и больше. И через 300 лет мир было не узнать. Через 300 лет мир было не узнать. Более того, это не просто изменение морали этого мира. Это изменение технологического прогресса в этом мире. Обратите внимание на слова Родни Старка, социолога, который не является верующим человеком, человек, который не является христианином. В своей книге «Триумф христианства как движение Иисуса стало крупнейшей мировой религией», он пишет: «Не только наука совместима с религией, но неотделима от нее». Ведь развитие науки тесно связано с учеными, что были глубоко верующими христианами. Появление новых технологий и новых технических возможностей было фундаментальным ожиданием христианской веры. Вот почему ни один епископ, ни один богослов никогда не запрещал использование часов или парусников, несмотря на то, и другое было запрещено в других странах, не принадлежащих так называемому западному миру. Именно на основании религиозных убеждений. Не только мораль. Появляется технологический прогресс. И опять-таки, это слова не христианина. Появляется технологический прогресс в этом мире. Мир меняется целиком и полностью глобально из маленького зернышка. Помним ли мы сегодня о том, как Бог изменил мир? Оглядываясь назад, вспоминаем ли мы о том, что христианство подарило миру? Находим ли мы в этом надежду и напоминание, что какими бы отчаянными ни были наши обстоятельства, Бог силен их преобразить? Все, о чем я говорю сейчас, это не для того, чтобы мы сказали: кто молодец? Мы молодцы. Кто молодец? Христиане молодцы. Похлопать себя по плечу, да, похлопать себя по спине и сказать о том, что вот какие мы замечательные. Нет. Но для того, чтобы мы посмотрели на мир вокруг нас и просто вспомнили, что то, что сегодня кажется нам ужасным упадком нравов, во времена Христа считалось бы ренессансом морали и нравственности. Настолько сильно мир изменился. Настолько сильно Христос преобразил этот мир. И в этом мы находим надежду. Бог меняет мир, когда жизнь за жизнью преображает. Бог мир меняет тогда, когда жизнь за жизнью преображает. Хотя горчичное зерно и самое маленькое из всех семян, когда оно вырастает, оно становится больше огородных растений и превращается в настоящее дерево, так что даже птицы небесные прилетают и вьют гнезда в его ветвях. Мы с вами очень любим истории победителей. Мы болеем за команды, которые тратят огромные деньги для того, чтобы купить лучших игроков. Мы болеем за команды, которые должны побеждать, и они побеждают, они выигрывают титул чемпиона. Но с другой стороны, нам очень нравится история аутсайдеров. Нам очень нравятся истории маленьких команд, маленьких людей, небольших, незначимых, которые меняют все. И именно это мы находим с вами в этой притче. И именно это мы находим с вами в истории церкви, потому что церковь является чем-то маленьким, церковь является чем-то незначительным. Но Господь раз за разом показывает, каким образом от отдельных людей, от преображения отдельных людей, Он меняет целиком и полностью культуру всего города. Вот этот образ, образ дерева, ветвистого дерева, в котором живут птицы, это образ благословения для всего города. Образ, который использует и Иезекииль, например, в своей книге. Так говорит Владыка Господь: «Я сам возьму росток с самой верхушки кедра и посажу его. Я отломлю нежный росток с верхних его побегов и посажу на высокой величественной горе, на горных высотах Израиля я посажу его. Он пустит ветви и принесет плод и станет многородным кедром. Разные птицы станут вить на нем гнезда. В тени его ветвей они найдут приют». В тени его ветвей они найдут приют. В Евангелии от Матфея мы уже встречали эту идею раньше, когда Иисус говорит: «Пусть также свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего небесного Отца». Мы являемся таким деревом. Локально мы призваны менять культуру нашего города. Апостол Павел вторит Христу, когда он говорит: «Бог может обеспечить вас всем, что нужно, чтобы у вас всегда было всего в достатке. И с лихвой хватало еще на любое доброе дело, как написано: Он щедро раздал свое имущество бедным, и его праведность длится вовек. И тот, кто дает семя сеятелю, кто дает людям хлеб в пищу, тот умножит посеянное вами и увеличит жатву вашей праведности. Вы станете так богаты всем, что всегда сможете щедро помогать людям, и за ваш щедрый дар, переданный через нас, они будут благодарить Бога». Принцип, о котором он говорит, что от жизни к жизни мы не просто помогаем людям, но от жизни к жизни мы меняем саму культуру города, насаждая культуру благотворительности. Эфесская церковь не была самой большой. Но за 3 года, что Павел находился в этом городе, за 3 года проповеди в этом городе, у него не было огромного количества людей. Скорее всего, может быть, 5% города покаялось. Может быть, 5% города пришло ко Христу. А в церкви, скорее всего, было и того меньше. Но этих 5% хватило для того, чтобы настолько изменить культуру всего города, что серебряных дел мастера, которые изготавливали идолов, боялись, что они потеряют весь бизнес, и поэтому они устраивают травлю Павла. Они выгоняют его из города, пытаясь его убить, потому что он угрожает их бизнесу. Маленькая группа людей, целиком и полностью преображающая культуру города. И от культуры благотворительности к изменению жизни отдельных людей. Мы говорим в нашем социальном служении о том, чтобы мы сделали для одного то, что мы хотели бы сделать для всех. И да, мы хотим, чтобы это было движение, мы хотим, чтобы в это движение было вовлечено как можно больше людей, но в конечном итоге все измеряется вот этим одним человеком, одной бабушкой, одним дедушкой, одним ребенком, которому мы помогли для того, чтобы изменить его жизнь. Бог локально меняет судьбу города, и Он использует нас для этого. Помним ли мы сегодня о том, что мы призваны быть таким раскидистым деревом для нашего города? Мы, как церковь, мы все вместе призваны быть таким деревом. Или мы все еще позволяем тому, что мы небольшая церковь, быть извинением того, что мы не участвуем в судьбе нашего города? Извинением того, чтобы не быть благословением для нашего города. Бог меняет мир, когда жизнь за жизнью преображает. Бог меняет весь мир целиком и полностью тогда, когда Он преображает его жизнь за жизнью. И, наконец, последнее. «И Он о многом говорил им в притчах. Сеятель вышел сеять, — говорил Он. Царство Небесное можно сравнить с горчичным зерном, которое человек взял и посеял в поле». Притча о сеятеле, которая говорит не о глобальных вещах, которая говорит о сердце, тесно связана вот с этой притчей о Царстве Небесном, которая точно так же прорастает в жизни человека, которая точно так же преображает его. И то послание, которое мы слышим очень часто в мире, это послание о том, что вот это маленькое, но очень гордое зернышко настолько верило в себя, что оно проросло в великое дерево. Очень сложно вот это все только что было говорить, не скатываясь к грузинскому акценту и не превращая это в тост. Поэтому просто оцените мое самообладание. Но это то, к чему мы привыкли. Это не история о маленьком зернышке. Мы привыкли с вами, вспомните на мгновение историю Давида и Голиафа. Да, как мы видим эту историю? Опять-таки история об аутсайдерах. Да? Мы видим маленького Давида, мы видим огромного Голиафа, мы видим маленького подростка, который противостоит профессиональному убийце, профессиональному киллеру. И вот этот маленький подросток выигрывает. Но это же не история Давида и Голиафа. Сам Давид говорит о том, что это не история Давида и Голиафа. Давид говорит о том, что это история маленького Голиафа, который в безумстве своем бросает вызов огромному Богу. И Бог топчет его. Это история маленького Голиафа и огромного Бога. И наша с вами история. Это история не маленького, но гордого зернышка. Это история огромного Бога, который преображает наши сердца. Бог постепенно, шаг за шагом, меняет мою жизнь, начиная с небольших перемен. Он проводит меня через разные этапы, через разные сезоны в моей жизни, моего духовного становления. И мы можем выделить, можете записать себе как минимум 3 таких этапа. Первое – это вершины. Вершины, когда мы находимся настолько близко к Богу, когда мы разговариваем с Ним, когда мы слышим ответ. Так пророк Илия, находясь на вершине горы Кармель, издевается над пророками Ваала. Он слышит Бога, он уверен в своих силах. И Бог отвечает ему на вершине успеха, на вершине близости с Богом. А потом буквально в следующей главе Илия оказывается в пустыне, и это ущелье. Господь меняет нас, Господь преображает нас не только тогда, когда мы находимся на вершине, но Он использует также и ущелья в нашей жизни для того, чтобы изменить нас. Именно поэтому апостол Павел в 8 главе послания Римлянам говорит о том, что Дух помогает нам при всей нашей слабости. Бывают моменты, когда ты настолько изможден, бывают моменты, когда ты настолько повержен, когда ты на таком дне, что ты не знаешь, о чем молиться. Ты не знаешь, чего, что говорить. И вот в эти моменты мы не знаем даже, о чем нам следует молиться, но Дух сам ходатайствует за нас вздохами, которые не могут быть выражены словами. Господь меняет нас на вершинах, Господь меняет нас в ущельях. Господь меняет нас, можете записать себе, в долинах. Именно это и происходит с пророком Илией тогда, когда, спускаясь с этой вершины, он оказывается в пустыне. Затем он лег под дроковым кустом и уснул. Внезапно ангел коснулся его и сказал: «Встань и поешь». Он огляделся, и вот у его головы лепешка, испеченная на горячих углях, и кувшин воды. Он поел, попил и лег снова. Ангел Господень пришел во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань и поешь, иначе дорога будет для тебя слишком тяжела». Ничего сверхъестественного. Он просто спит, просто просыпается, просто ест. Его как бы ангел кормит, но кроме этого ничего сверхъестественного. Это долина. Долина тогда, когда ничего сверхъестественного, кажется, в нашей жизни не происходит, когда мы просто встаем, мы просто едим, мы просто идем на работу, мы просто проживаем нашу жизнь день за днем, мы просто верны Господу день за днем. Но именно в эти моменты Господь использует нас. Он меняет нас, Он преображает нас. И Бог хочет, чтобы мы не только проходили через эти времена, Он хочет, чтобы мы использовали вот этот наш духовный опыт для того, чтобы быть ободрением для людей вокруг нас, для того, чтобы напоминать им о том, что вершины возможны в жизни любого человека. Так Иаков ободряет своих слушателей, когда он говорит: «Илия был простым человеком. Он просто помолился, и не было дождя 4 года, но он был простым человеком». И это вершина. Иаков использует эту вершину для того, чтобы ободрить каждого из нас и сказать о том, что не было никакого отличия в нас от Ильи. И в наших молитвах от Ильи. Это не история маленького зернышка. Это история великого Бога. Мы используем ущелье для того, чтобы показать другим людям о том, что ущелье не смертельны. Вот этот период упадка, он не смертелен, его можно пройти. Господь использует долины для того, чтобы напомнить другим людям о том, что долины полны чудес, полны изменений в нашей жизни. Невозможно взойти на вершину духовного развития, не пройдя долину духовного становления. Невозможно взойти на вершину духовного развития, не пройдя долину духовного становления. Так не бывает. Обратите внимание, что мы служим не только нашими победами, Мы служим и нашими поражениями. Мы служим людям вокруг нас, тем, что происходит с нами каждый день. И вот тогда, когда мы делаем это, тогда мы делаем следующий шаг в нашем духовном развитии. Помним ли мы сегодня о том, что Господь использует разные сезоны в нашей жизни, разные периоды времени для того, чтобы менять наши сердца? Растем ли мы сегодня? Можем ли мы сказать, что мы действительно растем сегодня духовно? Бог мир меняет тогда, когда сердце за сердцем преображает. И я знаю, что очень часто нас отделяет от доверия Богу вот этот страх. Господи, я хочу доверить Тебе свою жизнь. Господи, я хочу, чтобы Ты изменил мою жизнь. Господи, я хочу, чтобы я был другим человеком. Но мне не хватает веры. Господи, я боюсь. Я боюсь, что я не смогу. Я боюсь, что я не протяну. Я боюсь, что я не сорвусь в свои старые привычки. Господи, я очень-очень-очень хочу этих перемен в моей жизни, но я боюсь, Господи. Это же удерживает нас часто от крещения. Мы боимся не соответствовать вот этому высокому званию христианина. Христос умирает за нас, чтобы из самого маленького шага доверия Ему, из самого маленького зернышка проросло преображение всей жизни. Он не ждет от нас величия. Он знает наши слабости. Он знает, что ни один из нас, включая меня, включая совет церкви, включая самых духовных людей, которых вы знаете в вашей жизни, ни один из нас не сможет сам. И ни один из нас не сможет быть верен Ему сам. И в жизни каждого из нас Он использует этот маленький шаг доверия Ему для того, чтобы проросла преображенная жизнь. И если вы еще не сделали этот шаг, если вы еще не доверили свою жизнь Богу, если вы еще не обратились к Нему в тихой молитве покаяния между вами и Богом, не попросили Его войти в вашу жизнь, сделайте это сегодня. Сделайте это сейчас. Все, что вам нужно, это маленькое, крошечное зернышко, желание доверить свою жизнь Ему. Маленькое, крошечное зернышко. Бог меняет мир, когда жизнь за жизнью преображает. Это происходит глобально, когда Он меняет историю мира. Это происходит локально, когда Он меняет судьбу города. Это происходит персонально, когда Он меняет мою жизнь. В следующий раз мы поговорим с вами о другой притче. Две притчи в этом отрывке в 13 главе Евангелия от Матфея идут рука об руку. Это притча о горчичном зерне, горошечном зерне, и это притча о закваске. И если первая притча говорит о том, как мы развиваемся, когда из чего-то маленького прорастает большое, огромное дерево, то вторая притча говорит о том, как закваска проникает во все сферы нашей жизни. Первая притча говорит о том, что мы изменяемся постепенно, мы растем постепенно, но вторая притча говорит о том, что этот постепенный рост затрагивает абсолютно все области моей жизни. Вот как не упустить из виду те небольшие вещи в моей жизни, которые приводят к самым большим переменам в ней? Как не упустить те небольшие вещи в моей жизни, которые приводят к самым большим переменам в ней? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Всем нам свойственно разочаровываться. Абсолютно всем. Просто мы делаем это в разные периоды времени. Когда мы не только сталкиваемся с несправедливостью мира, но и соприкасаемся со своим несовершенством. И вот в такие минуты очень легко опустить руки, считая, что ничего не изменится. Считая, что какими мы были, такими мы и останемся. Каким был мир, таким он и останется. Поэтому в такие мгновения напоминайте себе о том, с чего начиналось христианство. Напоминайте себе о том, как оно потом изменило весь мир. Вспоминайте о том, как сильно Бог уже изменил ваше сердце. Потому что вот этот Господь, очень важно не забывать ни на мгновение о том, что этот Господь выращивает самые большие деревья из самых крошечных зерен. Он выращивает самые большие деревья из самых крошечных зерен. Многим из нас знакома история Кори Тен Бум. Ее семья прятала евреев во время Второй мировой войны. Потом соседи донесли на нее в гестапо, арестовали не только тех евреев, которых они прятали, арестовали всю семью. Вся семья Кори погибла в концентрационных лагерях, за исключением нее. После войны она напишет автобиографическую книгу. Ее отец был часовщиком. Она вспомнит интересный эпизод. когда однажды папа предложил понести ей, девочке, маленькой девочке, понести ее, его тяжелый саквояж. Он встал, снял с полки саквояж и, поставив его передо мной, спросил: «Ты понесешь его, Кори?» Я тупо уставилась на него и с минуту молчала. Саквояж был набит часами и запасными частями, купленными в то утро. «Но ведь он слишком тяжелый», — пробормотала я. «Да», — согласился отец. «И плохим бы был я отцом, если бы разрешил своей маленькой дочери тащить такую тяжесть». Вот так же точно и с грузом знаний, Кори. Некоторые знания слишком тяжелы для детей. Когда ты вырастешь и станешь сильнее, ты уже сможешь вынести их, а пока доверь мне нести этот груз за тебя. И это не только обращение отца Кори к ней. Это не только обращение, о котором она вспоминает, это обращение Бога Отца каждому из нас, чтобы мы доверились Ему, чтобы мы доверились тому, кто проращивает из самого маленького зернышка самые большие деревья. Позднее Кори напишет: «Ты будешь разочарован, глядя на мир. Ты будешь расстроен, глядя на себя. Ты будешь успокоен, если будешь взирать на Бога. Ты будешь успокоен, если будешь взирать на Бога, потому что Бог мир меняет, преображая его жизнь за жизнью». Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, я прежде всего прошу Тебя за тех, кто еще не сделал этот шаг веры, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, кто все еще пытается нести этот тяжелый саквояж самостоятельно. Дай им сейчас смелости прийти к Тебе и сказать: «Господи, мне не хватает веры. И я боюсь, что мне никогда не будет хватать веры. Но я приношу Тебе это маленькое зернышко моего доверия. И я прошу Тебя, прости мне, пожалуйста, мои грехи. Измени меня. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, потому что Ты умер за меня ради этого. Я принимаю Твой дар. Я принимаю прощение грехов и жизнь вечную. Помоги каждому из нас не отчаиваться, но в минуты отчаяния смотреть на мир, который Ты изменил глобально, смотреть на город, который Ты через нас меняешь локально, смотреть на то, как Ты преображаешь наши сердца, позволяя нам возрастать в любви и познании Тебя день за днем. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.